Глава 5. После следствия. Когда Джейн вышла из зала суда после оглашения вердикта, она увидела, что рядом идет Норман Гейл. «Интересно, каков был первый вердикт, который так не понравился коронеру?» — произнес он.
«Думаю, я могу удовлетворить ваше любопытство»,
— раздался голос сзади. Обернувшись, Джейн и Гейл увидели искрящиеся глаза Эркюля Пуаро.
«Согласно этому вердикту, в умышленном убийстве обвинялся я», — сказал маленький бельгиец.
«Не может быть!» — воскликнул Джейн.
Пуаро радостно кивнул. «Да. Выходя из зала, я услышал, как один человек говорил другому. Вот увидите, убийство совершил этот маленький иностранец». И присяжные придерживались того же мнения.
Джейн не знала, что делать — посочувствовать ему или посмеяться. В конце концов, она выбрала последнее. Пуаро рассмеялся вместе с ней.
«Да, теперь волей-неволей я должен взяться за это дело. Хотя бы для того, чтобы вернуть себе честное имя».
С улыбкой раскланившись, он отправился в освояси. Джейн и Норман медленно двинулись вслед за его удаляющейся фигурой.
«Все-таки странный человек», — сказал Гейл. «Называет себя детективом. Что-то я сильно сомневаюсь в его способности раскрывать тайны. Любой преступник распознает его за милю, не представляя, каким образом он смог бы маскироваться».
«По-моему, у вас устаревшие понятия о детективах», — сказала Джейн. «Фальшивые бороды и прочая чепуха остались в далеком прошлом. Современные детективы сидят в кабинетах и расследуют дела, решая психологические задачи».
«Это отнимает гораздо меньше сил».
«Физических, да. Но для такой работы требуется холодный, ясный ум».
«Понимаю. Болвану такое не под силу».
Они рассмеялись. Щеки Гейла слегка порозовели, и он сбивчиво заговорил.
«Послушайте, вы не возражаете? Я имею в виду, с вашей стороны было бы очень любезно. Уже довольно поздно, но не согласились бы вы выпить со мной чаю? Ну, как-никак, мы товарищи по несчастью, и...»
Он запнулся и подумал про себя. «Что с тобой, идиот? Уже не можешь пригласить девушку на чашку чая, не краснея, не заикаясь? Что девушка подумает о тебе?» Смущение Гейла лишь подчеркивало хладнокровность и самообладание Джейн.
«Благодарю вас», — сказала она. «Я с удовольствием выпила бы чаю».
Они нашли кафе, и надменная официантка с мрачным видом приняла у них заказ. На ее лице было написано сомнение, словно она хотела сказать: «Не вините меня, если вас постигнет разочарование. Говорят, будто мы подаем здесь чай, но я никогда не слышала об этом». В кафе было практически пусто, что создавало атмосферу интимности. Джейн сняла перчатки и бросила взгляд на своего спутника, сидевшего напротив. Он был весьма привлекателен. Голубые глаза, обаятельная улыбка и очень мил.
«Вся эта история с убийством напоминает некое причудливое шоу», — сказал Гейл, спеша завязать разговор, поскольку все никак не мог окончательно избавиться от своего смущения.
«Наверное», — согласилась Джейн, — «меня не покидает чувство тревоги. Я имею в виду из-за моей работы. Не знаю, как они воспримут это».
«Да? А что такое?»
«Антуану может не понравиться, что работающая у него девушка оказалась замешанной в дело об убийстве, была вынуждена давать показания в суде и тому подобное».
«Странные люди», — задумчиво произнес Гейл. «Жизнь так несправедлива. Вы же ни в чем не виноват», — он нахмурился. «Это черт знает что».
«Ну, пока еще ничего не случилось», — заметила Джейн. «В конце концов, в этом есть определенный смысл. Ведь я, как и любой другой пассажир салона, могу оказаться убийцей. А кому приятно делать прическу у помощницы парикмахера, подозреваемой в таком страшном преступлении?»
«Да. Стоит лишь взглянуть на вас, чтобы понять, что вы не способны на убийство», — воскликнул Норман, глядя на нее с искренним восхищением.
«Я в этом не столь уверена», — возразила Джейн.
«Иногда мне хочется убить кое-кого из моих клиенток. Я бы сделала это, будь у меня уверенность в том, что мне удастся остаться безнаказанной. Особую ненависть у меня вызывает одна, вечно всем недовольна и постоянно ворчит своим противным скрипучим голосом. Я действительно считаю, что ее убийство было бы благим делом, а вовсе не преступлением. Ну, так что, видите, я вполне подхожу на роль убийцы».
«Во всяком случае, данное убийство не ваших рук дело», — сказал Гейл. «Могу поклясться в этом».
«А я могу поклясться, что и вы не причастны к этому», — отозвалась Джейн. «Только это вряд ли поможет вам, если ваши пациенты решат иначе».
«Мои пациенты, да». На лице Гейла появилось задумчивое выражение. «Пожалуй, вы правы. Я об этом не подумал. Стоматолог, который, возможно, является маньяком. Не очень заманчивая перспектива».
Немного помолчав, он, словно под воздействием какого-то импульса, вдруг спросил. «Вы ничего не имеете против того, что я стоматолог?»
Брови Джейн взметнулись вверх.
«Почему я должна иметь что-то против?»
«Я хочу сказать, люди всегда находят в этой профессии нечто комическое. Нет, мол, в ней романтики. Врачи других специальностей воспринимают более серьезно».
«Бросьте», — сказала Джейн. «Быть стоматологом куда почетнее, чем помощницей парикмахера».
Они рассмеялись. «Чувствую, мы с вами станем друзьями», — сказал Гейл. «А вы как думаете?»
«Мне тоже так кажется».
«Может быть, вы поужинаете как-нибудь со мной? А потом мы можем сходить куда-нибудь?»
«Благодарю вас».
Последовала небольшая пауза. «Как вам понравилось в Липпино?»
«Веселое местечко».
«А прежде вы там бывали?»
«Нет. Видите ли...»
Неожиданно для самой себя Джейн рассказала историю о своем выигрыше. Они сошлись во мнении относительно желательности подобных лотерей и выразили сожаление по поводу некомпетентности английского правительства. Их беседу прервал молодой человек в коричневом костюме, который бесцельно слонялся по залу уже несколько минут, прежде чем они заметили его. Увидев, что они обратили на него внимание, он приподнял шляпу и уверенным бойким тоном обратился к Джейн.
«Мисс Джейн Грей?»
«Да».
«Я представляю Уикли Халл, и хочу спросить вас, не согласились бы вы написать короткую статью об этом деле? Убийство в воздухе, с точки зрения одного из пассажиров?»
«Благодарю вас, но я вынуждена отказаться от вашего предложения».
«Подумайте, мисс Грей, мы хорошо заплатим вам».
«Сколько?» — спросила Джейн.
50 фунтов. Может быть, даже больше, скажем, 60?
«Нет», — отказала Джейн, — «я не смогу, поскольку не знаю, что писать».
«Ничего страшного»,
— не отставал молодой человек.
«Вам не придется писать самой. Один из наших сотрудников задаст вам несколько вопросов и напишет статью за вас. Вам это не доставит ни малейшего беспокойства».
«Все равно я не могу дать вам свое согласие».
«А как насчет 100 фунтов? Послушайте, я действительно добьюсь, чтобы вам заплатили 100 фунтов. Кроме того, мы сопроводим статью вашей фотографией».
«Нет», — сказала Джейн, — «мне эта идея не нравится».
«Вы уберетесь, наконец?» — вмешался Норман Гейл. «Мисс Грей не желает, чтобы ее беспокоили».
Молодой человек с надеждой повернулся в его сторону.
«Мистер Гейл, не так ли?» — спросил он. «Послушайте, мистер Гейл, если мисс Грей отказывается от моего предложения, может быть, вы согласитесь? Всего 500 слов, и мы заплатим вам столько же, сколько я предлагал мисс Грей, а это очень хорошая сумма. Видите ли, рассказ одной женщины об убийстве другой представляет большую ценность. Я даю вам хорошую возможность заработать».
«Мне не нужны ваши деньги, я не напишу для вас ни строчки».
«Помимо денег, эта статья принесет вам известность. Она поспособствует росту вашей профессиональной карьеры. Все ваши пациенты прочтут ее».
«Именно этого я и боюсь больше всего», — сказал Норман Гейл.
«Но в наши дни без рекламы обойтись нельзя».
«Возможно. Все зависит от того, какого рода эта реклама. Надеюсь, кто-нибудь из моих пациентов не читает газет и останется в неведении относительно того, что я замешан в деле об убийстве». «Ну вот, теперь вы получили ответ на ваше предложение от нас обоих. Сами уйдете? Или вас вышвырнуть отсюда?»
«Напрасно вы так нервничаете», — невозмутимо произнес молодой человек. «Приятного вам вечера. И если передумаете, позвоните мне в офис. Вот моя визитная карточка».
Бодрым шагом он вышел из кафе, думая про себя. «Неплохо! Получилось вполне приличное интервью».
И действительно...
В следующем номере «Уикли Хау» появилась статья, в которой приводились высказывания двух свидетелей по делу о загадочном убийстве в воздухе. Мисс Джейн Грей заявила, что она слишком расстроена и не может говорить о случившемся. Она пережила страшный шок и не хочет вспоминать об этом. Мистер Норман Гейл долго распространялся по поводу того, какое негативное влияние оказывает на профессиональную карьеру причастность к уголовному делу, даже если вы и невиновны. Он в шутку выразил надежду на то, что многие его пациенты читают только колонки о модах и не будут подозревать худшее, садясь для тяжелого испытания в его стоматологическое кресло.
«Интересно», — сказала Джейн, когда молодой человек удалился.
Почему он не обращается к более значимым людям?
Вероятно, предоставляет делать это своим более опытным коллегам, мрачно произнес Гейл. А может быть, он попытался и потерпел неудачу.
Минуту или две он молчал, нахмурившись, затем сказал: «Джейн, надеюсь, вы разрешите мне называть вас так. Кто, по вашему мнению, убил эту мадам Жизель?»
«Не имею ни малейшего представления».
«А вы думали об этом всерьез?»
«Пожалуй, нет. Я думала о своей роли в этой истории, и меня одолевало беспокойство. А о том, кто это мог сделать, всерьез я не думала. Говоря откровенно, до сегодняшнего дня я не осознавала, что убийца находится среди пассажиров нашего салона».
«Да, коронер высказался на этот счет вполне определенно. Я знаю, что не делал этого, и что вы не делали этого тоже, поскольку большую часть времени наблюдал за вами».
«И я знаю, что вы не делали этого», — сказала Джейн, — «по той же самой причине».
«И, конечно, знаю, что сама не делала этого. Стало быть, это сделал кто-то другой, только неизвестно, кто именно. У вас нет никаких предположений?»
«Абсолютно никаких».
Норман Гейл погрузился в размышления. Казалось, он решал какую-то сложную задачу.
«Я не представляю, как это можно выяснить», — продолжала Джейн. «А вы?»
Гейл покачал головой. «Я тоже».
«Вот это-то и странно.
Разумеется, вы ничего не видели, поскольку сидели лицом в другую сторону, но я со своего места могла бы заметить». Джейн запнулась, и ее щеки зарделись румянцем. Она вспомнила, что большую часть времени ее взгляд был прикован к синему пуловеру, поскольку ее очень занимала личность его обладателя, тогда как происходящее вокруг не вызывало у нее никакого интереса. Тем временем Норман Гейл думал: «Интересно, почему она покраснела? Она прекрасна. Я женюсь на ней». «Да, женюсь. Но не следует заглядывать слишком далеко вперед. Нужно придумать какой-нибудь убедительный предлог, чтобы часто видеться с нею. Эта история с убийством вполне могла бы подойти. Кроме того, можно было бы что-нибудь сделать. Этот молокосос-репортер с его рекламой... «Давайте поразмыслим над этим», — произнес он вслух. «Кто убил ее? Рассмотрим все возможные кандидатуры на эту роль. Стюарды?»
«Нет»,
— сказала Джейн. «Согласен. Женщина, сидевшая напротив нас».
«Вряд ли леди Хорбери стала бы кого-то убивать. Как и мисс Кер, я в этом уверена».
«Очень может быть, Джейн. Далее, этот маленький усатый бельгиец. Но он, согласно вердикту жюри, является главным подозреваемым, следовательно, скорее всего, невиновен. Доктор? Тоже маловероятно. Если бы он хотел убить ее, то наверняка использовал бы не столь демонстративный способ, а прибег к средству, не оставляющему следов, и никто никогда ничего не узнал бы». «Да», — с сомнением протянул Норман. «Сегодня много говорят о ядах без вкуса и запаха, но, если откровенно, я сомневаюсь в их реальном существовании. А как насчет владельца духовой трубки?»
«Это довольно подозрительно, но
он производит приятное впечатление. К тому же никто не заставлял его рассказывать про свою духовую трубку, так что с ним, похоже, все в порядке». «Затем этот Джеймсон, нет, как его, Райдер».
«Да, он вполне мог сделать это».
«А двое французов?»
«Это самые вероятные кандидаты. Они ездили по экзотическим местам, и у них могла быть причина, неизвестная нам. Мне показалось, сын был чем-то встревожен».
«Думаю, вы тоже были бы встревожены, если бы совершили убийство», — мрачно произнес Норман Гейл.
«Впрочем, он производит приятное впечатление», — сказала Джейн. «Как и его отец. Надеюсь, это не они».
«Не очень-то быстро мы продвигаемся в нашем расследовании», — заметил Норман Гейл.
«А как мы вообще можем прийти к какому-то выводу, ничего толком не зная об убитой женщине? Были ли у нее враги, кто наследует ее деньги и тому подобное?»
«Вы считаете, мы занимаемся досужими домыслами?» — задумчиво спросил Гейл.
«Разве нет?»
— холодно парировала Джейн.
«Не совсем». Немного поколебавшись, Норман продолжил, тщательно подбирая слова. «Мне кажется, было бы полезным...» Джейн вопросительно взглянул на него.
Поймав этот взгляд, Гейл вновь на несколько секунд замолчал. «Видите ли, — пояснил он, — убийство касается не только жертвы и убийцы. Оно затрагивает и невиновных. Мы с вами невиновны, но тень убийства пала на нас. Неизвестно, как эта тень повлияет на наши судьбы».
Несмотря на свойственный ей здравый смысл, по телу Джейн пробежала дрожь.
«Ваши слова вызывают у меня страх», — сказала она.
Я сам немного боюсь.